літаратурная анталогія.
Шановныя сябры, прапануем вам паслухаць чарговыя старонкі рамана Маргарэт Мітчэл «Знесеныя ветрам». Выканаўца – артыстка Ліка Пташук.
Уилл натянул вожжи, лошадь остановилась и зафыркала. Они стояли у давно не стриженной изгороди из диких апельсиновых деревьев, окружавшей владения Макинтошей. В просветах между темными стволами Скарлетт различала высокие призрачные очертания труб, все еще торчавших над молчаливыми развалинами. Лучше бы Уилл выбрал другое место для остановки. «Ну так вот», — продолжал свой рассказ Уилл, «долго ли, коротко ли, а Сьюлин задумала получить с Янки за хлопок, который они сожгли, и за стадо, которое угнали, и за изгороди, и за сараи, которые порушили». «С Янки?» удивленно переспросила Скарлетт. «С Янки? А вы и не знаете, мисс Скарлетт? Правительство Янки платит сторонникам Союза на юге за всю разрушенную уничтоженную собственность». «Конечно, знаю», — быстро произнесла Скарлетт. «Но к нам-то это какое имеет отношение?» «Очень даже большое, по мнению Сьюлин. В тот день, когда я отвез ее в Джонсборо, она встретила миссис Макинтош, и пока они болтали, Сьюлин, само собой, заметила, как миссис Макинтош разодета, и, понятно, спросила, откуда у той такие наряды. И тут миссис Макинтош приняла важный вид и сообщила, что муж ее подал федеральному правительству иск и потребовал возмещения ущерба за уничтоженную собственность. Он якобы был верным сторонником Союза и никогда ни в какой форме не отказывал помощи и не споспешествовал конфедерации. Они в самом деле никогда никому не помогали и не споспешествовали, огрызнулась Скарлетт. Ох уж эти полушотландцы, полуирландцы. Ну что ж, может, оно и так, мисс Скарлетт, я не знаю. Словом, правительство выдало им, я позабыл, сколько-то тысяч долларов, так или иначе, кругленькую сумму. Вот тут-то Сьюлин и завелась. Она думала про это всю неделю, а нам ничего не говорила, потому что она знала, мы только посмеемся. Однако ей необходимо было с кем-то поговорить. Поэтому она поехала к мисс Кэтлин, и эта белая рвань Хилтон напичкала ее всякими идеями. Он ей растолковал, что ваш папенька ведь и родился-то не здесь, и сам в войне не участвовал, и сыновей в войну не посылал, и не имел постов при конфедерации. Хилтон сказал, можно предоставить мистера О'Хара как преданного сторонника Союза. Заморочил он Сьюлин голову этой блажью. Вернулась она домой и принялась обрабатывать мистера О'Хара. Ей-богу, Скарлетт, ваш папенька и половина не понимал из того, что она ему говорила. Она как раз на это и рассчитывала, что он даст железную клятву, а сам ничего даже не поймет. «Что папа дал железную клятву?» — воскликнула Скарлетт. «Да, мисс Скарлетт, так ведь он последние месяцы совсем стал на голову слаб». И, наверное, она на это-то и рассчитывала. Мы-то ведь ничего не подозревали, понимали только, что Сьюлин чего-то колдует, но не знали, что Сьюлин тревожит память вашей покойной матушки. Она якобы с укором смотрит из могилы на вашего батюшку за то, что дочки по его вине ходят в лохмотьях, так как он мог бы получить с Янки 150 тысяч долларов». «150 тысяч долларов!» – прошептала Скарлетт. И вдруг ее возмущение железной клятвой стало таять. «Какие деньги!» — подумала Скарлетт. «И их можно получить за одну подпись под присягой на верность правительству Соединенных Штатов, присягой, подтверждающей, что ты всегда поддерживал правительство и никогда не помогал и не сочувствовал его врагам. 150 тысяч долларов! Столько денег за совсем маленькую ложь!» «Нет!» Она не может в таком случае винить Сьюлин. Силы небесные. Так значит, вот что имел в виду Алекс, когда говорил, что Сьюлин надо высечь. Вот почему в округе хотели бы ее четвертовать. Дураки они, все до единого. Что бы она, к примеру, могла, Скарлетт, сделать с такими деньгами? Что бы мог сделать с такими деньгами любой из ее соседей по округе? Ну, какое имеет значение эта маленькая ложь? В конце концов, чтобы не вырвать у Янки, все благо, все справедливо, а уж как ты получил эти денежки, не имеет значения. Ну вот, вчера около полудня, когда мы сошли тесали колья для изгороди, Сьюлин взяла эту самую повозку, посадила в нее вашего батюшку и, не сказав никому ни слова, отправилась с ним в город. Мисс Мелли догадывалась, для чего они поехали. Но она только молила Бога, чтобы Сьюлин одумалась. Она нам ничего не сказала. Она просто не представляла себе, что Сьюлин может отважиться на такое. И вот сегодня я наконец-то узнал, как оно все было. Этот трус Хилтон пользуется каким-то влиянием среди других подлипал республиканцев в городе, и Сьюлин согласилась отдать им часть денег. Не знаю сколько, если они, так сказать, подтвердят, что мистер О'Хара был преданным сторонником Союза, и скажут, что он якобы ирландец, к армии не имел отношения и прочее, и дадут ему письменные рекомендации. А вашему батюшке надо было только принять присягу да поставить свою подпись на бумаге и отослать ее в Вашингтон. И вот они быстро прочитали текст присяги, и ваш батюшка слова не сказал, все шло хорошо, пока Сьюлин не предложила ему подписать. И тут наш хозяин, ваш батюшка, вроде бы пришел в себя и замотал головой. Не думаю, чтобы он понимал, в чем дело, только все это ему не нравилось. А Сьюлин никогда ведь не имела к нему подхода. Ну, ее чуть кондрашка не хватило, столько хлопот, и все зря. И вот она вывела вашего батюшку из конторы, усадила в повозку и принялась катать по дороге туда-сюда, и все говорила, что ваша матушка плачет в гробу, что дети ее мучаются, тогда как он мог бы их обеспечить. Мне рассказывали, что батюшка ваш сидел в повозке и заливался слезами, как ребенок. Он ведь всегда плачет, когда слышит имя вашей матушки. Все в городе видели их, и Алекс Фонтейн подошел к ним, хотел узнать, в чем дело, но Сьюлин так его обрезала, сказала, чтобы не вмешивался, когда не просит. Но он обозлился и ушел. Не знаю уж, как она до этого додумалась, но только к вечеру она раздобыла бутылку коньяку и повезла мистера О'Хара назад в контору и принялась там его поить. «Ах, боже мой, мисс Скарлетт, спиртного у нас в таре не было вот уже год. Только немного черносмородины да виноградной настойки, которую Дилси делает. Мистер О'Хара от крепкого-то вина отвык. И вот сильно он набрался. И после того, как Сьюлин уговаривала его и спорила 2 часа, он сдался и сказал, что подпишет все, что она хочет. И вот вытащили они снова бумагу с присягой. И когда перо уже было у вашего батюшки в руке, Сьюлин и сделала ту промашку, она сказала, «Ну, теперь Слеттери и Макинтоши не смогут уже больше так задаваться». Дело в том, Скарлетт, что Слеттери Подали иск на большую сумму за этот свой сарай, который янки у них сожгли, и Мушеми выбил им эти деньги через Вашингтон. Мне рассказывали потом, когда Сьюлин произнесла эти фамилии, ваш батюшка вдруг этак выпрямился, расправил плечи и зыркнул на нее глазами. И все соображение сразу вернулось к нему, и он сказал: «А что, Слеттери и Макинтоши тоже подписали такую бумагу?» А Сьюлин заюлила, сказала «да», потом «нет», что-то забормотала, а он как рявкнет на нее: «Отвечай мне, этот чертов оранжист и этот чертов голодранец тоже подписали такое?» А этот малый Хилтон медовым таким голосом и говорит: «Да, сэр, подписали, получили уйму денег, и вы тоже получите». И тут хозяин наш взревел как бык. Алекс Фонтейн, говорит, он был в салуне на другом конце улицы и то услышал. А мистер О'Хара, разделяя слова, будто масло ножом режа, сказал: «И вы что же думаете, что О'Хара и старый пойдет той же грязной дорогой, что какой-то чертов оранжист и какой-то чертов голодранец?» И он разорвал эту бумагу на две половинки и швырнул их Сьюлин прямо в лицо. «Ты мне не дочь!» — рявкнул он. И не успел никто и слова вымолвить, как он выскочил из конторы. И вот Алекс говорит, он видел, как мистер О'Хара летел по улице точно бык. Он говорит, хозяин наш тогда будто снова стал прежний, каким был до смерти вашей матушки. Говорит, пьян был в дымину и чертыхался, как сапожник. Алекс говорит, в жизни не слыхал таких ругательств. И на пути вашему батюшке попалась лошадь Алекса. Он вскочил на нее, ни слова говоря, и помчался прочь в клубах пыли, ругаясь, на чем свет стоит. А мы с Эшли сидели у нас на крыльце. Солнце уже близилось к закату. Смотрели на дорогу и очень волновались. И вдруг слышим цокот копыт по дороге. И кто-то кричит, точно во время охоты на лисиц. И Эшли сказал: «Странное дело. Так ведь обычно кричал мистер О'Хара, когда приезжал верхом навестить нас до войны». И вот тут мы увидели его в дальнем конце выгона. Должно быть, он перемахнул там через изгородь и мчался вверх по холму, распевая во все горло, точно ему сам черт не брат. Я и не знал, что у вашего батюшки такой голос. А он пел ирландскую песню в коляске с верхом откидным, хлестал лошадь шляпой, и лошадь летела, как шальная. Подскакал он к вершине холма, и видим, поводья не натягивает, значит, будет прыгать через изгородь. А мы вскочили, до того перепугались, просто жуть. А он кричит: «Смотри, Эллин, погляди, как я сейчас этот барьер возьму». А лошадь у самой изгороди встала, как вкопанная. И вот батюшка ваш ей через голову-то и перелетел. Он совсем не страдал, Скарлетт. Когда мы подбежали к нему, он уже был мертвый. Видно, шею себе сломал. Уилл помолчал, дожидаясь, что Скарлетт что-то сказала бы, но так и не дождался. Тогда он тронул вожжи. «Пошел!
Шерман! Но!»
— сказал он, и лошадь зашагала к дому. Скарлетт почти не спала в ту ночь. Когда взошла заря и на востоке из-за темных сосен на холмах показалось солнце, она встала со смятой постели и, сев на стул у окна, спустила усталую голову на руку. Взгляд ее был устремлен на хлопковые поля, раскинувшиеся за скотным двором и фруктовым садом Тары. Вокруг стояла тишина. Она была как молитва. И все было такое свежее, такое росистое, зеленое. И вид хлопковых полей принес успокоение и усладу ее истрадавшемуся сердцу. Тара на восходе солнца казалась таким любовно ухоженным мирным поместьем, хотя хозяин ее и лежал в гробу. Приземистый курятник был обмазан глиной от крыс и ласок, сверху побелен, как бревенчатая конюшня. А рядом кукурузы, желтая тыква, горох, репа. Все ряды тщательно прополоты и аккуратно огорожены дубовыми кольями. Во фруктовом саду все сорняки были выполоты, и под длинными рядами деревьев росли лишь маргаритки. Солнце слегка поблескивала на яблоках и пушистых розовых персиках, полускрытых зеленой листвой. А дальше извилистыми длинными рядами стояли кусты хлопчатника, неподвижные зеленые под золотым от солнца небом. Куры и утки важно в перевалку направлялись в поля, где под кустами хлопка в мягкой вспаханной земле водились вкусные жирные черви и слизняки. И сердце Скарлетт преисполнилось теплых чувств. Благодарности Куиллу, который содержал все это в таком порядке. При всей своей любви к Эшли она понимала, что он не мог внести в процветание Тары существенный вклад. Таких результатов мог добиться не плантатор-аристократ, а только настоящий трудяга, не знающий устали маленький фермер, который очень любит эту землю. Ведь Тара сейчас была всего лишь двухлошадной фермой, а не барской плантации былых времен с выгонами, где паслось множество мулов и отличных лошадей, с хлопковыми и кукурузными полями, простиравшимися насколько хватало глаз. Но все, что у них осталось, было отменное. И настанут лучшие времена. И можно будет вновь поднять эти акры заброшенной земли, лежавшей под парами. И земля будет только лучше плодоносить после такого отдыха. Уилл не просто сумел обработать какую-то часть земель. Он сумел поставить твердый заслон двум врагам плантаторов Джорджии, сосне Сеянцу и зарослям ежевики. Они не проникли из-под тишка на огород, на выгон, на хлопковые поля, на лужайку и не разрослись нахально у крыльца тары, как это было на бесчисленном множестве других плантаций по всему штату. Сердце Скарлетт замерло, когда она вспомнила, как близка была тара к запустению. Да, они с Уиллом все-таки неплохо потрудились. Они сумели выстоять против янки, против саквояжников и натиска природы. А главное, Уилл сказал, что теперь, после того, как осенью они соберут хлопок, ей уже не придется посылать сюда деньги, если, конечно, какой-нибудь саквояжник не позарится на тару и не заставит повысить налоги. Скарлетт понимала, что Уиллу тяжело придется без ее помощи. Но она восхищалась им. Восхищалась его стремлением к независимости и уважала его за это. Пока он работал на нее, он брал ее деньги, но сейчас, когда он станет ее шурином и хозяином в доме Тары, он хочет полагаться лишь на собственные силы. Да, слава Богу, это Господь послал ей Уилла. Порк еще накануне вырыл могилу рядом с могилой Эллен. Сейчас он застыл с лопатой в руке возле горы влажной красной глины, которую ему предстояло скоро сбросить назад в могилу. Скарлетт стояла позади него в пятнистой тени сучковатого низкорослого кедра, обрызганная горячим солнцем июньского утра, и старалась не глядеть на разверстую красную яму. Вот на дорожке, ведущей от дома, показались Джим Тарлтон, маленький Хью Монро, Алекс Фонтейн и младший внук старика Макра. Они несли гроб с телом Джералда на двух дубовых досках и двигались медленно и неуклюже. За ними на почтительном расстоянии беспорядочной толпой следовали соседи, друзья, плохо одетые и молчаливые. Когда они все вышли на залитую солнцем дорожку, пересекавшую огород, Порк опустил голову на ручку лопаты и разрыдался. Скарлетт поглядела на него просто так, без любопытства, и вдруг с удивлением обнаружила, что в завитках у него на затылке, таких угольно-черных всего несколько месяцев тому назад, когда она уезжала в Атланту, появилась седина. Скарлетт поблагодарила Бога за то, что выплакала все свои слезы накануне и теперь может держаться прямо с сухими глазами. Ее бесконечно раздражали рыдания Сьюлин, которая стояла сзади за ее спиной. И Скарлетт сжала кулаки, как бы развернулась и смазала по этому распухшему лицу Сьюлин. Ведь это же она, Сью, преднамеренно или непреднамеренно свела в могилу отца. И ей следовало приличия ради держать себя в руках в присутствии возмущенных соседей. Ни один человек ни слова не сказал ей в то утро. Ни один сочувствием не поглядел на нее. Все они молча целовали Скарлетт, пожимали ей руку, шептали теплые слова Кэрин и даже Порку и смотрели сквозь Сьюлин, словно ее и не было. По их мнению, она не просто довела до гибели своего отца. Она пыталась заставить его предать юг. Тем самым в глазах этой мрачной, тесно спаянной группы она как бы предала их всех, обесчестила. Она прорубила брешь в монолите, каким было для всего окружающего мира это графство Тары. Своей попыткой получить деньги у правительства Янки она поставила себя в один ряд с акваяжниками и подлипалами, врагами куда более ненавистными, чем в свое время солдаты Янки. Она, женщина из старой преданной конфедерации семьи плантатора, пошла на поклон врагу и тем самым навлекла позор на каждую семью в графстве. Все, кто был на похоронах, невзирая на горе, кипели от возмущения, особенно трое. Старик Макра, приятель Джералда еще со всех времен, когда тот перебрался сюда из саванны. Бабуля Фонтейн, которая любила Джералда, потому что он был мужем Эллен. И миссис Тарлтон, которая дружила с ним больше, чем с кем-либо из своих соседей, потому что, как она частенько говорила, он единственный во всем графстве способен отличить жеребца от мерина. При виде свирепых лиц этой тройки и затененной гостиной, где лежал Джеральд, Эшли Уиллу стало не по себе. И они поспешили удалиться в кабинет Эллен, чтобы посоветоваться. «Послушай, кто-то из них непременно скажет что-нибудь про Сьюлин», — заявил Уилл и перекусил пополам свою вечную соломинку. «Они считают, что это будет очень даже справедливо сказать свое слово». «Может, оно и так не мне судить. Но, Эшли, нам ведь придется им ответить, раз мы члены одной семьи. И вот тогда пойдет свара. Со стариком Макра никто не совладает, потому что он глухой, как столб, и ничего не слышит, даже когда ему кричишь на ухо. И вы знаете, что во всем белом свете нет человека, который мог бы помешать бабуле Фонтейн выложить то, что у нее на уме. Ну а миссис Тарлтон, она, ну вы видели, как она закатывает свои рыжие глаза всякий раз, когда смотрит на Сьюлин и ждет, не дождется удобной минуты. А у нас в Таре и без ссор с соседями хватает забот». Эшли мучительно вздохнул. Он думал, что ответить Уиллу.
Шановные сябры, гучали сторонки романа Маргарет Митчелл «Знесенные ветром». Читала артистка Лика Пташук.